Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Сегодня несколько необычная наша будет передача, потому что я вам всегда читала русские стихи, мы вспоминали русских поэтов. Но я очень люблю японские лирические стихи Хоку и Танка. Они, кстати, отличаются такой предельной краткостью, но в них какая-то своеобразная поэзия. Вообще, я люблю минимализм в искусстве. И даже в дизайне люблю, хотя никогда не могу добиться у себя дома этого. Но смотреть на это люблю. Люблю вот этот японский минимализм. И их икебаны, когда вдруг один сучочек или один цветок вам скажет больше, чем слова или целый букет или так далее. Но, с другой стороны, в японском искусстве есть великолепные монументальные образцы, но не об этом речь. Я хочу сегодня вам почитать вот эти маленькие японские стихи. «О, как долго томился я в ожидании! Мы вместе! О чем еще мечтать?» Это японская танка. Это стихотворение состоит из 5 строк, а 3-стишие – это хоку. Еще короче. «Вот выплыла луна, и каждый мелкий кустик на праздник приглашен». Это знаменитый, кстати, Иса, знаменитый поэт конец 18-го, начала 19 века. И вот, казалось бы, ну хорошо, картинка. Вот выплыла луна, и каждый мелкий кустик на праздник приглашен. Но дело в том, что в хоку в японском всегда есть двойной, тройной, четверной и так далее планы бесконечные. Тут можно говорить, как и сам Иса, вот этот поэт, который написал этот хоку, Иса, он мечтал о равенстве, и все люди братья, поэтому каждый мелкий кустик на праздник приглашен. Или, обращаясь к детям, он говорит, что красота – это для всех. «Красная луна. Кто владеет ею, дети? Дайте мне ответ». И все. Вот вам 3-стишие. «Красная луна. Кто владеет ею, дети? Никто. Она для всех. Красота для всех». Вот это 3-стишие японское, оно прочно утвердилось в японской поэзии во второй половине 17 века. Потому что их знаменитый поэт Мацуо Басё, он жил в 1644 году, жил недолго, около 50 лет, но за это время создал вот эту школу, и после него вот это вот пошли вот эти 3-стишие. А танка, кстати, вот это 5-стишие танка, танка – это короткая песня, возникла еще раньше в Японии, в 7-8 веке, и причем это абсолютно народная такая песня. «Мне показалось, будто один я на свете луной любуюсь. Но кто этим дивным сиянием пренебрежет без причины?» Красота. «Чужих меж нами нет. Мы все друг другу братья под вишнями в цвету». Дело в том, что под вишнями в цвету у японцев и в японской поэзии это, конечно, сакура. Но хоть вот японскую поэзию всегда прекрасно переводила Вера Николаевна Маркова, но она все равно нашла все-таки перевод сакуры вишня, потому что это более русское понятие вишня. Мы сакуру не знаем. Хотя сакура цветет так же прекрасно, как и вишня, но вкус ее другой. Я как-то жила в Японии, ну, видела цветущую сакуру, это действительно очень красиво, и после работы японцы расстилают маленькие коврики под сакурами и сидят и тихо любуются на этот цвет. Иногда что-то переговариваются, иногда пьют чай, а иногда просто смотрят. Однажды я была в Японии, когда сакура уже поспела. И я все время, кстати, ее рвала и пробовала. Это не вишня. Это что-то среднее между вишней и черемухой, вот так можно сказать. Подошла к садовнику, он удивленно на меня смотрел, когда я рвала и ела. И я его спросила, через переводчик, конечно, я его спросила, а вы что, не едите сакуру, ягоды сакуру? Он сказал, нет. А я спросила, а почему? Он ответил, абсолютно по-японски, потому что не едим. Они любуются сакурой. А чужих меж нами нет. Мы все друг другу братья под вишнями в цвету. Вот когда они сидят и любуются на эту сакуру. Камнем бросьте в меня ветку цветущей вишни, я сейчас обломил. Это преступление. Но надо вам сказать, когда мы играли в Токио, после спектакля на поклонах, я смотрю, по проходу плывет сакура. Что такое? И вдруг она подплывает ко мне, огромный-огромный куст цветущей сакуры. Потом с запиской мне передали. Это от Куросавы. Его помощница принесла мне вот эту вот цветущую сакуру. Но обломать ее, это вот камнем бросьте в меня, как писал этот поэт. Как же это, друзья? Человек смотрит на вишни в снегу, а на поясе длинный меч. То есть идея такая, красота и война несовместимы. Или возникает иногда в этом трехстишии целая картина, и причем три плана. Это можно снимать просто вот три плана или три картины отдельные. На высокой насыпи сосны, а меж ними вишни сквозят и дворец в глубине цветущих деревьев. Это, кстати, хоку их знаменитого Басё, Мацуо Басё. Он написал это в 17 веке. «Аиста гнездо на ветру, а под ним за пределами бури, вишен спокойный цвет». А здесь поэт соединяет бурю и спокойный цвет вишни, красота и буря. «Вот глупый соловей, он принял за тенистый лес бамбуковый плетень». Как часто мы действительно обманываемся очень ложными красотами, ложными известностями и так далее. Вот глупый соловей. А иногда целый оркестр жаворонок поет, звонким ударом в чаще вторит ему фазан. Дело в том, что фазан у них всегда фагот, а жаворонок – другой инструмент. Поэтому в этом хоку среди басё я буду всегда Исса и Басё вам обозначать, потому что это два великих японских поэта. Вот это стихотворение Басё. Соединил вот жаворонка и фазана, но в целом оркестре. Или Исса. Так кричит фазан, будто это он открыл первую звезду. Часто это бывает, действительно. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Это Басё. Еще раз прочту вам, потому что действительно удивительно тонкая-тонкая акварель. На голой ветке ворон сидит одиноко. Осенний вечер. Один штрих. Один маленький цветок в икебане, да? Или у него же, у Басё. Уродливый ворон. И он прекрасен на первом снегу в зимнее утро. У него же. Утка прижалась к земле, платьем из крыльев прикрыла голые ноги свои. Так и видишь вот эту утку, которая так тихенько, застенчиво прижалась. Или женщина какая-нибудь. Исса, мое любимое, кстати. Ой, не бейте муху, руки у нее дрожат, ноги у нее дрожат. Надо вам сказать, что я действительно не убиваю никого, ни комаров, ни мух, ни вообще. Вот я немножко их боюсь. У кого больше, чем две ноги, я уже боюсь. Но, тем не менее, у нас живет одна муха, мы ее зовем Нина. Она иногда за нами летает из одной комнаты в другую, мы ее узнаем в лицо. И вот это вот «Ой, не бейте муху, руки у нее дрожат, ноги у нее дрожат» – это домашняя присказка. А иногда мне в шутку мой муж говорит «Ой, не бейте мужа, руки у него дрожат, ноги у него дрожат». Ну, это так, шутка, простите. У Иса и Басё, у них в этих стихах есть импульс, а слушатель, он подхватывает и дополняет эту картину своими ассоциациями. Ну, как бы вот смычок и струна, и возникает музыка. Вот так это хокку и слушатель, и возникает музыка, у каждого своя. Ива склонилась и спит, и кажется мне, соловей на ветке — это ее душа. Спрячься, как в гнездышке, здесь у меня под зонтом, мокрая ласточка. Здесь защищает слабых, обездоленных, всех на земле, кому не повезло. Повисло на солнце облако, вкось по нему перелетные птицы. Это абсолютная графика, правда? И, обращаясь к перелетным птицам, Исса пишет: «По дороге не ссорьтесь, помогайте друг другу, как братья, перелетные птицы». Ну, имея в виду и людей, конечно. Вообще, Исса, он, пожалуй, такой сейчас один из самых известных, хотя он жил, я повторяю, в конце 18-го, начало 19-го, он умер, по-моему, в 1827 году. Он родился в горной деревне, много путешествовал, странствовал, вернее, скорее. У него вот более 6000 вот этих хокку. Иногда были шуточные какие-то стихи, но его очень любят японцы и всегда его цитируют. Когда в старости, он довольно-таки долго жил, слава богу. Они прошли дни весны, когда звучали далекие соловьиные голоса. С сожалением, пишет он. Старец столетний, вот это уже, кстати, танка, пятистишие. Старец столетний, от молодых услыхав про то, что в мире снова стряслось что-нибудь, только смеется в ответ. Прелестно. Хокку Исса об умирании, скорее всего. Наша жизнь — росинка. Пусть лишь капелька росы — наша жизнь. И все же... И многоточие. Танка. С чем же сравнить тело твое, человек? Призрачна жизнь, словно роса на траве, словно мерцанье зарниц. В японской поэзии роса – это метафора бренности жизни. Но, с другой стороны, жизнь есть жизнь, и Исса, он очень оптимистичен, пишет: «Эй, не уступай, тощая лягушка! Исса за тебя!» Это он когда смотрел на бой лягушек, это было одно время у них модно, вот, бой лягушек. Он сочинил эту хокку. Но она не только для лягушек, естественно. Я за вас всех, за маленьких, за обездоленных. Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх, до самых высот. Представляете, как долго-долго ей надо ползти, но какое терпение. Или в хокку соединяется вот совершенно противоположности. Грузный колокол, а на самом его краю дремлет бабочка. В зарослях сонной травы смотрите, какие прекрасные бабочки родились. Прелестный хокку, и, кстати, сразу вспоминается наша Ахматова, когда бы вы знали, из какого сора растут стихи, да? А тут бабочки. Бабочки полет будет тихую поляну в солнечных лучах. Это Басё написал, вот что такое тишина. Вот, казалось бы, ну вот что такое тишина? Как это обозначить вот тремя этими короткими строчками? Бабочки полет, уже, казалось бы, сама тишина, будет тихую поляну в солнечных лучах. Вот уж совершеннейшая тишина. Танка. Осенними полями я бродил, стал влажен от росы шелк белых рукавов. И ныне рукава промокшие мои благоухают запахом цветов. Или об оригинальности Басё пишет, о неповторимости. «О, сколько цветов на полях! Но каждый цветет по-своему. В этом высший подвиг цветка». Я очень люблю цветы, и полевые особенно. Но вот это чудо совершенно непонятное для меня. Но вроде бы зеленый-зеленый, ну, стебелек. И вдруг оттуда взрыв, взрыв красоты, взрыв красного, синего, совершенно невообразимых цветов и невообразимых форм. В этом высший подвиг цветка. Или любитель цветов, ты стал неприметно рабом хризантем. То есть надо любить всех, да? Иногда все хокку целиком – это как бы развернутая метафора. Но прямое значение обычно всегда скрыто в подтексте. Ну, опять-таки, вот, например, у Басё. «Из сердцевины пиона медленно выползает пчела. О, с какой неохотой!» И вроде бы действительно, это картинка, и мы видим эту картинку. «Из сердцевины пиона медленно выползает пчела, с какой неохотой!» Она, видимо, сонная, но он сложил это стихотворение, расставаясь с гостеприимным домом своего друга. И поэтому в этом хокко есть двойной смысл. «С какой неохотой я вас покидал, а ваш дом был сердцевина пиона!» «Едва-едва я добрел, измученный до ночлега, и вдруг глицинии цветы!» Это Басё. Здесь красота, как удар молнии, да? А иногда красота скрыта. «Как я завидую тебе! Ты высшей красоты достигнешь и упадешь, кленовый лист!» Басё, он иногда обращался к поэтам, потому что у него действительно была целая школа, и, призывая их спуститься с заоблачных высот вот поэзии, взглянуть правде жизни в глаза, и появляется хокку. «Грустите вы, слушая крик обезьян, а знаете ли, как плачет ребенок, покинутый на осеннем ветру?» Щемящее. Просто действительно самой плакать хочется. «Басё, в пути я заболел, и все кружит, кружит мой сон по выжженным лугам». Да, он же. «Откуда вдруг такая лень? Едва меня сегодня добудились. А, шумит весенний дождь». Пробудился от шума весеннего дождя. «Басё, посадили деревья в саду. Тихо, тихо, чтобы их ободрить, шепчет осенний дождь». Представляете, маленькие деревья, действительно, ну, вихрь, и все, их сметет. Но тихо-тихо, чтобы их ободрить. Ну, мол, живите, шепчет осенний дождь. И вот идеал такой недостижимой красоты в хокку. «О, светлая луна, я шла и шла к тебе, а ты все далеко». Вообще вот в хокку, если вы заметили, часто встречается образ вот луна, вишня, то есть сакура, птица, цветы. Вот через них передается какая-то своя идея, какая-то своя мысль. «Осенняя луна сосну рисует тушью на синих небесах». А вот это вот танку. Вы знаете, вот эти действительно прелестные переводы, которые делала Вера Николаевна Маркова, она родилась в начале века, в 1907 году. Кстати, долго жила, недавно умерла, в 1995 году. Она вообще большой специалист, она не только переводчик, она исследователь японской классической литературы. И вот большую литературу японскую, я помню, я еще в университете, по-моему, была, мы стали увлекаться, там «Женщина в песках», потом вдруг появился такой сборничек Исикава Такубоку, но оказывается, он был другом России. И прелестный у него хокку, может быть, как-нибудь я вам просто его отдельно почитаю. Очень любил эти хокку Андрей Тарковский. Мы, я помню, с ним тогда мало выходило этих сборничков, но так выходили тоненькими, друг другу передавали какие-то новые эти вот трехстишия. И я думаю, что его вот такое поэтическое кино – это вот не только оттуда, но и оттуда тоже. В общем, хорошо, что это печатается, и хорошо, что это появляется. С 60-х годов практически стали появляться эти сборнички. В 80-х годах появилась прекрасная книжка «Зимняя луна», тоже японских трехстишей, или танка пятистишия. Вот у меня, например, в руках сейчас просто сборничек «Японские трехстишия». И, кстати, очень на хорошей бумаге издано, в переводе Марковой, конечно. В 73-м году это издательство еще «Художественная литература». То есть потихонечку это все собирается. Я вот вам говорила, что луна, сакура, птицы, цветы, а иногда грибы. Вот целые иногда россыпи хоку про грибы. Ну, например, «Так я и знал наперед, что они красивы, эти грибы, убивающие людей». Вот это, конечно, мухоморы. А у Басё, например, «Белый грибок в лесу, какой-то лист незнакомый к шляпке его прилип». Вы знаете, вообще я очень люблю собирать грибы, и мы с моей подругой собираем совершенно неизвестные для России грибы, ну, например, перлпильц. Это по-немецки они так называются. По-латыни мы все их называем, там, очень они красиво звучат. Ну, например, бледная поганка, аманита вероза, да? Так вот, перлпильц – это такой розовеющий мухомор. Очень вкусный в жарке, немцы это понимают, у нас это не едят. И однажды мы с ней собрали целую корзину, пожарили маленькие. А выяснилось потом, что это мухоморы, вот эти вот, о которых Иса пишет, убивающие людей, да. Но нас это не убило, но на следующее утро, когда мы встретились, мы стали говорить, я целую ночь не спала, я писала завещание, всем письма прощальные, пила молоко и думаю, что я все убивающие людей. А моя подруга с таким немецким воспитанием, она сказала, ну, я тоже что-то почувствовала. Ну, да, встала, два пальца в рот, освободилась и заснула дальше. А третья моя подруга, которая при этом была, моя любимая Нея Марковна Зоркая, такой киновед, она знаменитый критик и так далее, она сказала мне, да, я тоже, а у меня такой голос немножко, я тоже почувствовала что-то, потом подумала, ох уж эти мне комплексы Аллы Сергеевны, перевернула с на бок и заснула. Вот видите, каждый по-своему воспринимает этих. Но все же не знаю, чем закончить, потому что россыпи хоку и танка, но хочу закончить вот каким пятистишием. Как пояса концы налево и направо расходятся сперва, чтобы вместе их связать. Так мы с тобой расстанемся, но право, лишь для того, чтобы встретиться опять. До новых встреч! Всего вам доброго!
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.